Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как связаны дело ЮКОСа в Страсбургском суде и планы России поставлять нефть в Китай? Почему застопорилась реформа иммиграционной политики США? Вырубка уникальных лесов на Северном Кавказе, за что задержаны экологи? И наука. Как сделать научные сюжеты в прессе привлекательными? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Девятнадцатого ноября в Страсбурге начнется рассмотрение иска компании ЮКОС Интернешнл, американской дочки ЮКОСа, к России. Жалоба ЮКОС Интернешнл была подана в Страсбург еще в 2004 году. В январе этого года суд признал ее частично приемлемой к рассмотрению по существу. Европейский суд по правам человека согласился, что налоговые претензии к ЮКОСу предъявлялись, цитирую, «с целью разрушения компании и отчуждения ее активов», и отклонил аргументы России о невозможности судебного разбирательства в связи с банкротством и ликвидацией корпорации. Высший финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор надеется взыскать с правительства России 100 миллиардов долларов, практически половину валового внутреннего продукта России. О том, к чему может привести победа ЮКОС Интернешнл в суде, с финансовым аналитиком Андреем Сутником беседует моя коллега Людмила Телень.
Андрей Владимирович, до сих пор ЮКОСу не удавалось с помощью международных судов защитить свои интересы. Может быть, и на этот раз Кремль может быть спокоен?
Ну, я бы обратил ваше внимание на несколько обстоятельств. Прежде всего, сумма претензий. Иск ценой 100 миллиардов, ведь это половина валового российского продукта. Следовательно, ЮКОСы хотят оттяпать в порядке компенсации полдержавы. Если акционеры этот суд выиграют, то среди прочих неприятностей весьма вероятны судебные аресты валютной выручки всех российских государственных компаний. Подчеркиваю, из долей государственной собственности тоже, в том числе тех, которые торгуют нефтью и газом. Не будем забывать и другое. Качество российского судопроизводства, всех этих басманных судов, таково, что Страсбургский суд в последнее время удовлетворяет большинство исков против российского государства.
Ну да, Страсбург – это точно не басманный суд. Повлиять на него трудно. А что в таком случае может сделать Кремль, чтобы защитить свои интересы, на ваш взгляд?
Насколько я понимаю, заявление премьер-министра о том, что Россия намерена переориентировать свои нефтяные потоки на восток, в Китай, и есть такой превентивный ход.
По-вашему, это разумное решение?
Ну, вот уж не сказал бы. Люди, которые партнерствуют с Кремлем в этом бизнесе, и не только так называемые олигархи, вряд ли с восторгом примут этот план. Это прямая угроза их активам, размещенным на Западе.
Ну, послушайте, почему? Раньше торговали с Западом, теперь будут торговать с Востоком. Что это, в конце концов, меняет?
Да все меняет, и радикально. Давайте разбираться. Как формируются основные валютные потоки России? Ясно, за счет экспорта сырьевых ресурсов. Прежде всего, нефти и газа. А как торгуют ими? Отнюдь не через компании, зарегистрированные в каком-нибудь Урюпинске. Торговля идет через зарегистрированные на Западе компании. Например, российский газ и газ стран СНГ продается на Западе через германскую фирму. Именно она, а не «Газпром», подписывает контракты на поставку этого товара с европейскими покупателями. Да и валюта идет через расположенную в Голландии компанию. Я уже говорил о том, что там не только российский газ, но и узбекский, и туркменский. И доля, в смысле капиталов, стран СНГ, которые торгуют газом через российскую трубу, тоже прокручивается через сеть прозападных офшорных компаний. Не открою большого секрета, если скажу, что все они нацелены на получение откатов в валюте, то есть в долларах или евро, но никак не в китайских юанях. Точно такая же ситуация и в сфере экспорта российской и транзитной сырой нефти. Словом, вся эта система работает только при западной ориентации сырьевого российского экспорта.
Но с какой стати Россия должна заботиться о благополучии каких-то западных компаний? Будем торговать преимущественно с Китаем, появятся другие посредники. В конце концов, кто этому может помешать?
Уж поверьте, есть кому помешать. Слишком серьезные денежные интересы оказываются задеты. Я говорю об интересах тех, кто является реальными владельцами всех этих офшорок. Как говорят специалисты, бенефициаров.
Интересно, кто эти люди? Можете назвать явки, фамилии, пароли?
Пожалуйста. Как правило, политики и олигархи российского происхождения, причем весьма близкие к Кремлю. Вот вам пример. личные кошельки тех, кто называет себя российской элитой, исправно пополняются суммами, которые зарабатываются на зарубежных фондовых площадках. Растет экспорт сырья, растут и котировки офшорных фирм, которые владеют российскими лицензиями, выданными для разработки расположенных в России же месторождений. Этот механизм работает исключительно при западной ориентации сырьевого российского экспорта. Попробуйте его выключить.
Ну хорошо, этот механизм складывался много лет, и действительно он прекрасно работает. Но ведь со временем этот механизм можно поменять, как-то приспособить его к китайскому варианту.
Это сделать очень сложно. Думаю, что практически невозможно. И вот почему. Первое. На территории Китая все денежные средства хранятся в местных банках. У них нет ни единого доллара, фунта, франка или евро, за исключением незначительного количества нала. Все их валютные средства хранятся на корреспондентских счетах этих банков, соответственно, американских, английских, швейцарских или европейских банков, то есть под западной юрисдикцией. Таким образом, абсолютно не факт, что россияне или Россия получат доступ к чему-либо, кроме неконвертируемого китайского юаня. Сегодня вся валюта направляется китайцами на скупку активов на Западе. То есть валюта им самим необходима. И совсем не факт, что они согласятся с кем-либо из отечественных олигархов делиться откатами. Кроме того, китайцы давно научились зарабатывать на том, что Россия гонит им сырье по бросовым ценам. Все российские товары в подписанных контрактах оцениваются в условных единицах, а именно в так называемых швейцарских франках. Но, по сути, все эти контракты являются бартерными. Это условные китайские, швейцарские франки. Фактически служат лишь мерой обмена. Ну, как пример, типа 200 тонн меди в обмен на такое-то количество китайских пуховиков. Для того, чтобы китайская фирма при торговле с Россией заключила контракт в свободно конвертируемой валюте, эта фирма должна получить специальное разрешение местных властей. Кроме того, в российско-китайской торговле используются цены в разы меньше среднемировых. Например, при развалине ЮКОСа китайцы дали таки Роснефти кредит. Кредит погашается поставками российской нефти. Но при этом цена на российскую нефть не выше 30 долларов. Надо говорить, во сколько раз это ниже мировых цен? Как минимум вдвое.
Значит, на ваш взгляд, газовых и нефтяных олигархов вряд ли вдохновит возможная переориентация бизнеса на восток?
Причем не только по той причине, о которой мы с вами уже говорили. Есть и другие, не менее неприятные. Да увидите вы хоть весь экспорт в Китай. Западные суды все равно найдут, что арестовать, если будут такие судебные решения. Как известно, все активы российских олигархов базируются на прямом или косвенном распиливании государственных российских средств. И эта связка, прибыль олигархов, потери госбюджета, вполне может быть доказана в западных судах. И тогда прощай счета в банках, прощай недвижимость в Монако и на Лазурных берегах. Все это легко может быть арестовано, как скажут юристы, в обеспечении иска против российского государства. Реальная возможность потерять все накопленное годами и может привести уже сегодня к совершенно новым явлениям в российской жизни.
Ситуация, как вы ее описываете, просто страшная для несчастных российских политиков, чиновников и олигархов. Можно сказать, почти патовая. В том случае, конечно, если решение Страсбурга в пользу ЮКОСа станет фактом.
Похоже, что сегодня у российской власти остался единственный вариант оградить себя любимого и своих сотоварищей от угрозы разорения. Очень простой вариант. До официального решения Страсбурга доказать в каком-либо зарубежном суде, что Ходорковский, Лебедев и прочие на самом деле занимались мошенничеством. Но судя по тому, как идут процессы в Хамовническом и Басманных судах, а также в Страсбурге, вероятность этого варианта представляется ничтожной величиной. Повторю, Страсбург – это не Басманный суд. Неумение побеждать в зарубежных судах никаким Китаем не подменишь.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Телень. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Иммиграционная реформа остается в повестке дня администрации Барака Обамы, хотя и отошла в последнее время на второй план. На днях Вашингтонский институт Брукингса представил доклад, в котором сформулированы предложения по реформированию иммиграционной политики. Они касаются в первую очередь легальной иммиграции, рассказывает Владимир Абаринов.
Даже те, кого в США называют коренными американцами, индейцы, иммигранты первой волны, они пришли на континент из Сибири по Берингову проливу. Есть свидетельство, что в V веке до Колумба и викингов Америку открыли китайцы. Америка знает, что она нация иммигрантов, но постоянно забывает об этом. В разные периоды своей истории и по разным причинам США пытались ограничить приток нежелательных иммигрантов. Акты о враждебных иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года уполномочили президента заключать в тюрьму или высылать подданных государств, с которыми США находятся в состоянии войны, причем под квалификацию враждебной деятельности подпадали сочинения и распространение клеветнических материалов об американском правительстве. В 80-х годах XIX века был введен запрет на эмиграцию из Китая, распространенный затем на Гавайи и Филиппины, а позднее и на все страны Азии. Закон 1903 года запретил въезд проституткам, анархистам и другим лицам, которые верят в то, что правительство Соединенных Штатов или любое другое правительство должно быть свергнуто путем применения силы. Все эти и многие другие меры приводили не к сокращению эмиграции, а к ее превращению из легальной в нелегальную. Выход один – легализовать их. Последнюю иммиграционную амнистию провел в 1986 году президент Рейган. Тогда легальный статус получили люди, незаконно въехавшие в страну до 1972 года. Таких набралось 6 миллионов человек. Сегодня численность нелегалов в США оценивается в 11-12 миллионов. Иммиграционная проблема была одной из главных тем последней президентской кампании, но сейчас снова оказалась на втором плане. Однако эксперты продолжают работать. Специалисты Института Брукинса и Университета Дьюка в течение нескольких месяцев регулярно встречались за круглым столом и обсуждали пути выхода из иммиграционного кризиса. Итогом этих дискуссий стал доклад, презентация которого недавно состоялась в Вашингтоне. Один из главных выводов авторов доклада гласит, что легальная и нелегальная иммиграция – это сообщающиеся сосуды. Чем сложнее въехать в страну на законных основаниях, тем многочисленней поток въезжающих незаконно. Поэтому эксперты предлагают кардинально изменить правила легальной миграции. Об этих предложениях рассказал Питер Скерри, профессор политологии Бостонского колледжа, эксперт Института Брукинса.
Мы предлагаем общее число лиц, ежегодно получающих легальный постоянный вид на жительство. Последние 5 лет это было в среднем около 1 100 000 человек. Мы предлагаем сделать этот уровень постоянным, по крайней мере, в обозримом будущем. Но в то же самое время мы считаем, что в пределах этой цифры баланс необходимо сместить. Не секрет, что основа нашей иммиграционной политики – это иммиграция по семейным основаниям, но ее долю приходится 65% общей ежегодной численности иммигрантов. Мы предлагаем сместить баланс в пользу высококвалифицированных или квалифицированных специалистов. В настоящее время этот вид иммиграции составляет что-то около 180 тысяч из 1 100 000 человек в год. Мы считаем, что эта цифра должна быть увеличена еще на 150 тысяч в год. Таким образом, в общей сложности число таких иммигрантов составит около 330 тысяч человек в год. Вопрос заключается в том, чем мы будем расплачиваться, если сделаем такой уровень иммиграции постоянным. Мы предлагаем 2 пути, и это трудные решения. Мы считаем, что иммиграционная лотерея, которая существует с 1990 года, должна быть закрыта. Этот шаг даст нам дополнительно примерно 45 тысяч виз в год. Кроме того, мы полагаем, что иммиграцию по семейным обстоятельствам следует ограничить членами малой семьи, то есть супругами и их несовершеннолетними детьми. Как вы, вероятно, знаете, в настоящее время эта привилегия распространяется на взрослых детей и родных братьев и сестер, как граждан, так и обладателей постоянного вида на жительство. По нашему мнению, правом на семейную иммиграцию должны пользоваться только члены малой семьи. Эта мера дает нам еще 115 тысяч виз в год, которые мы можем отдать трудовым иммигрантам. Далее, весьма существенную цифру составляет временная иммиграция квалифицированных работников, помимо 1 100 000 легальных иммигрантов, получающих право на постоянное проживание каждый год. Таких временных квалифицированных иммигрантов приезжает к нам по временным рабочим визам порядка 600 тысяч человек ежегодно. Временных рабочих виз у нас 25 видов, каждая для определенного сектора экономики. Мы предлагаем трансформировать систему временных рабочих виз в систему предварительных виз. В настоящее время временные работники приезжают, и неясно, что с ними происходит, когда их виза истекает. Некоторые ее продлевают, некоторые нет. Значительное число остается в стране, в том числе и нелегально. Нынешняя система не дает возможности проследить за ними. По предварительной визе работник приезжает в страну на 5 лет, а затем либо остается и встает в очередь за правом на постоянное проживание и гражданство, либо уезжает.
Авторы доклада ожидают, что изменение семейной иммиграции должно распространяться и на тех, кто уже подал документы на въезд в США.
Ожидание родственников, постоянных жителей и граждан США затягивается. В некоторых случаях они ждут свои визы по 20 лет и больше. Прибавьте сюда 5 миллионов человек, дожидающихся своей очереди за границей, чтобы воссоединиться здесь со своими родственниками. По нашим расчетам, правило малой семьи снизит число ожидающих въезда с 5 миллионов до 600 тысяч, если это будут только ближайшие родственники постоянных жителей.
Всех нелегальных иммигрантов, не подпадающих под 5-летний ценз оседлости, придется депортировать из страны силой. На такие моральные и политические издержки ни правительство, ни Конгресс не готовы. На это слабое место доклада указала Анжела Келли, ведущий эксперт по вопросам иммиграции, вице-президент Центра за американский прогресс.
Думаю, большой политический просчет доклада состоит в том, что если человек находится здесь меньше 5 лет, он не подпадает под программу легализации. Таким образом, предполагается, что эти люди должны покинуть страну, и я не думаю, что это реалистический подход. Остается еще огромное число рабочих без документов. Это около 3 миллионов 600 тысяч человек, которые не упоминаются в докладе. Ирония заключается в том, что доклад с его очень достоверными численными оценками признает, что более 1 000 000 человек будут участвовать в программе легализации с поддельными документами. Получается, что программа, которая имеет своей целью восстановление законности и достигает этой цели посредством сокращения числа претендентов и лишает множество людей возможности легализации, и в то же время закрывает глаза на нарушение закона и мошенничество. Я думаю, немного больше смысла имела бы расширенная программа с более жесткими требованиями. Претендент должен зарегистрироваться, заплатить налоги, выучить английский язык, не иметь криминального прошлого. Я считаю, цель должна заключаться в том, чтобы сократить нелегальную миграцию и не допускать, чтобы так много людей жили здесь без статуса.
Анжеле Келли решительно не нравится и предложение по ограничению семейной иммиграции.
Следующий раздел доклада касается условий въезда. Здесь предполагаются некоторые довольно радикальные перемены, о которых я хочу поговорить. Моя подруга из компании Microsoft в соответствии с этим докладом 100% получает рабочую визу, потому что доклад предусматривает значительное увеличение числа квалифицированных специалистов. Но объясните мне, почему вы ликвидируете 3 из 4 категорий родства? 3 300 000 человек, которые в настоящее время стоят в очереди, чтобы воссоединиться со своими семьями, которые соблюдали правила, заплатили пошлину, которую им, согласно докладу, вернут с процентами. Но их все-таки постигнет невезение. Среди этих людей окажутся не только родственники, но и не состоящие в браке дети, взрослые дети граждан США, потому что им исполнился 21 год. Моя дочь только что справила свой 13-й день рождения. Через 8 лет я должна считать ее своим дальним родственником. Она не сможет жить со мной, потому что ей исполнился 21 год. А что, если она выйдет замуж? Она что, перестанет быть моим родственником?
По мнению Анжелы Келли, семейная иммиграция – самый благополучный и перспективный сегмент всего потока легальных иммигрантов.
Да, доклад, кроме того, не принимает во внимание исследования семейной иммиграции, из которых мы знаем, что доходы иммигранта по семейным основаниям растут быстрее, чем доходы трудового иммигранта. У таких иммигрантов есть психологическая поддержка, члены семьи, на которых можно опереться, и они интегрируются быстрее, потому что у них есть здесь своя семья. Доклад подрывает эти механизмы интеграции, ликвидируя 3 из 4 категорий родства.
Сотрудник фонда «Новая Америка» Райхан Салам подчеркнул, что Соединенным Штатам нельзя отказываться и от такого вида иммиграции, как гуманитарная.
Один вопрос, который мы почти не обсуждали, это более широкое глобальное видение проблемы. Один из самых веских доводов в пользу относительно открытой иммиграционной политики – гуманитарные основания. Многие из тех, кто приезжает сюда, не обязательно входят в одну из привилегированных категорий. Это просто люди, которых привлекают экономические возможности Америки. Многие из самых ярких, наиболее предприимчивых, самых одаренных иммигрантов приехали сюда не по привилегированным визам, как высококвалифицированные специалисты. Они приехали как дети родителей, занимающих низкое общественное положение. Если бы мы были последовательны, мы бы не сосредоточились исключительно на странах со средними доходами, в которых, конечно, много бедности, но все же она не идет ни в какое сравнение с бедностью на Гаити, в Бутане, в Бангладеш и во многих других бедных странах, не говоря уже о Замбии, Центральноафриканской Республике и других местах, откуда просто трудно добраться до Соединенных Штатов.
Райхан Салам тоже считает, что семейные иммигранты не обуза, а достояние Америки.
Оба моих родителей иммигранты из Бангладеш. Мои сестры тоже иммигранты из Бангладеш. В Нью-Йорке, как следствие визовой лотереи, произошел огромный всплеск иммиграции. Не будь этой лотереи, большое число людей из самых разных стран никогда не попали бы в Соединенные Штаты. И я думаю, многие согласятся с тем, что эти иммигранты оживили многие районы по всей стране. В конце концов, наилучший способ решить проблему нелегальной иммиграции – это объявить всю иммиграцию легальной, но я думаю, что тут предстоят размены, компромиссы. Число граждан Украины, участвующих каждый год в лотерее – 600 тысяч человек. Это страна с населением 50 миллионов. 600 тысяч участвуют в лотереи ежегодно, и это не одни и те же 600 тысяч. Это несоразмерно высокая цифра. Они имеют минимальную возможность легального въезда. Ситуация в каком-то смысле даже трагическая. Люди, у которых оказались родственники здесь, не обязательно самые нуждающиеся или самые нищие люди на Земле.
Впрочем, сейчас, как я уже сказал, проблема иммиграционной реформы отошла для администрации Обамы на задний план после экономического кризиса и реформы здравоохранения.
О предложениях, как можно реформировать иммиграционную политику США, рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Несомненно, председателя Мао можно считать отцом китайской атомной бомбы. Но Хрущева тоже.
Рождение китайской атомной. Разница во времени. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах Мосгордуму со ссылкой на пресс-службу ЦИКа. Сообщается, что к документу прилагались копии протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствующих, по мнению коммунистов, о нарушениях при организации голосования и подведении его итогов. Выступление в Госдуме главы Центра избиркома России Владимира Чурова с отчетом о выборах назначено на 23 октября. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившиеся с ними женщины, сообщили в правоохранительных органах республики. В России с начала года погибли 273 военнослужащих. Согласно данным Минобороны страны, 137 солдат покончили жизнь самоубийством. При этом отмечается, что жертвами неуставных отношений стали 4 человека. Россия не будет вступать во Всемирную торговую организацию вместе с Казахстаном и Белоруссией в рамках Таможенного союза. Это следует из заявления главного представителя России на переговорах по присоединению к ВТО Максима Медведкова. В результате двух взрывов в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. По данным полиции, трое смертников, в том числе женщины, привели в действие взрывное устройство около полицейского участка. Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, подтверждающую выводы международного доклада о возможных военных преступлениях израильских военнослужащих и боевиков Хамаса в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. Суд боснийской столицы Сараева приговорил к 30 годам тюрьмы бывшего офицера сербской армии Милорада Трбича. Он признан виновным в причастности к геноциду боснийских мусульман в городе Сребреница в годы войны в Боснии и Герцеговине.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Вырубка уникальных лесов на Северном Кавказе. За что были задержаны экологи? И наука. Как сделать научные сюжеты в прессе привлекательными? На этой неделе в районе села Ахштырь при осмотре строительства автодороги Адлер-Красная Поляна сотрудники погранслужбы ФСБ задержали активистов экологической вахты по Северному Кавказу и журналистку из Германии. Экологи утверждают, что при строительстве дороги были незаконно уничтожены уникальные массивы Самшита-Колхидского и Лапины-Крылоплодной. Эти деревья занесены в Российскую Красную книгу, рассказывает Любовь Чижова.
Активистов экологической вахты по Северному Кавказу, журналистку из Германии Юту Блюме, а также доктора биологических наук Валерия Акатова задержали во время акции, организованной акционерным обществом «Российские железные дороги». Акция называлась «Сохраним природу для потомков» и была посвящена восполнению и приумножению зеленого убранства реки Мзымта. Экологи утверждают, что самшит, который высаживали участники акции, был добыт незаконным путем. Его привезли не из питомника, а просто выкопали в уникальном самшитовом массиве южнее ущелья Глубокий Яр, который находится на территории Сочинского национального парка. Подробнее об акции российских железных дорог и задержании рассказывает руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Никто нас на эту акцию не позвал. Прислали общее письмо, ни одного документа, то есть общие слова, что, мол, все там согласовано и так далее. Когда мы узнали, что эту акцию проводят, мы решили на ней поучаствовать и посмотреть. С нами был эксперт, приглашенный свинофонда дикой природы, это доктор наук Валерий Акатов. С ним мы были в массиве, откуда выкапывают эти деревья. То есть он видел как бы среду, откуда изымаются, и хотел посмотреть, куда это будет высаживаться. Соответствует ли это тем условиям, из которых изымаются эти саженцы, потому что если самшит, он довольно требователен к условиям среды, он может расти только в особых условиях, там на карстовых почвах, там в условиях затененности, влажности. И мы приехали. Акция, как оказалось, достаточно, несмотря на то, что было сказано, что она публичная, акция была на самом деле законспирированная. То есть мы просто знали квартал, приехали, а там просто, оказывается, была пробита к этой акции, специальную дорогу пробили, что тоже, конечно, так говорит о том, что акция с натяжкой, можно назвать ее предохранной. Для того, чтобы посадить саженцы, специально пробили через лес дорогу, вырубили лес, там нарушили ландшафт. То есть у нас не было никакой задачи акцию-то срывать, мы хотели просто посмотреть, оценить, насколько это место подходит, на самом деле, для высадки самшита. Ну, как только мы появились, сразу это вызвало большой ажиотаж. То есть охранники стали к нам подходить, спрашивать, на каком основании мы сюда приехали, требовать там документы. Мы как бы сказали, что мы находимся здесь законно, это лесной фонд. И акция началась, там пригнали туда студентов и работников РЖД, начали не срывать саженцы, мы там ходили и смотрели. И тут я увидел, что приехали пограничники вооруженные, 5 человек, и начали усиленно искать Сурена Газаряна. Видимо, он, так сказать, их больше всех раздражал. Ну, его там задержали, причем там очень жестко, силой его там втроем тащили. Потом задержали и нас тоже всех. В том числе с нами был член нашей организации Алик Ле, который вообще является жителем погранзоны, он прописан в Нижней Шиловке, там неподалеку. И к нему вообще даже не имели никаких оснований там придраться. Да и к нам не имели никаких оснований придраться, потому что на самом деле это не погранзона. Погранзона, она должна быть на протяжении 5 километров от границы, а мы бы находились на большем расстоянии. И кроме того, никаких знаков. То есть погранзона должна была начаться знаками. Нас тоже задержали.
Официальные претензии вам какие-то предъявлялись?
Официальная претензия, что мы вот находимся в погранзоне без пропуска.
А к остальным людям, которые участвовали в этой акции?
С остальными все нормально. Там было около 200 человек, к ним никаких вопросов нет. То есть они приехали именно чисто из-за нас. Погранслужба, вместо того, чтобы они как бы выполняли государственные задачи, да, охранять границу, ее использовали для того, чтобы бороться, так сказать, с общественностью, которая приехала тоже якобы на предохранную акцию.
Андрей, сколько длилось ваше задержание?
6 часов. Нас задержали в 1:30, были мы свободны только в 7:30. Они нарушили даже сроки административного задержания, то есть не имеют права больше 3 часов задерживать. Не Сурену Газаряну 500 рублей штраф присудили, а профессору Акатову его предупреждение, с нами еще была журналистка немецкая, ей тоже предупреждение. Ну а то ж Али Кале они признали, что да, ему никаких претензий нет. Просто у человека в паспорте штамп стоит, что он живет в погранзоне. Будем это спаривать, будем добиваться наказания этого капитана Ильина, который нас незаконно задерживал. Потому что это уже второй раз происходит. То есть человек злоупотребляет своими полномочиями служебными, использует их совершенно не по назначению. Экологам всегда сложно. Общественный контроль экологический считать невозможно практически. Государство, при том, что это как бы объект международного уровня, который должен соответствовать лучшим стандартам международным, то есть оно всячески препятствует независимому контролю.
Андрей Рудомаху и его коллегу, кандидата биологических наук Сурена Газаряна, уже задерживали в августе этого года. Экологи пытались ненасильственными методами помешать незаконному уничтожению деревьев, занесенных в Красную книгу. Тогда Самшит Колхидский и Лапину Крылоплодную также вырубали в районе строительства автодороги Адлер-Красная Поляна на территории Сочинского национального парка. О том, чем опасны такие вырубки для экосистемы Кавказа, говорит Сурен Газарян.
Уникален не сам самшит. Самшит – так довольно распространенное растение. Уникальны те сообщества, которые есть в пойме Мзымты. То есть это та экосистема, которая там сформировалась и сохранялась тысячелетиями. Это реликтовое сообщество. Самшит – это остаток прошлой растительности, древней растительности Средиземноморья. И он сохранился только вот на Западном Кавказе. Ну, в общем, его ареал сейчас небольшой, но как растение он не так уж редок. Но такие сообщества, как на Вымке, там, где строят сейчас совмещенную дорогу, они уникальны. Там, кроме самшита, еще растет лапина крылоплодная. И лапина в России больше нигде не растет, только в Сочинском национальном парке.
Сурен, если я не ошибаюсь, самшит занесен в Красную книгу. Как получилось, что кто-то может его там откуда-то выкопать, куда-то потом пересаживать?
Вообще-то это, строго говоря, незаконно. Но поначалу работы велись вообще незаконно, и много самшита было вырублено, и теперь уже просто его нет, его выкорчевали. Но потом, когда начался шум после нашего задержания в августе, когда мы мешали там пилить краснокнижные деревья, Росприроднадзор под давлением РЖД и, возможно, Лимстроя, они выдали разрешение на добывание краснокнижных видов. И теперь как бы формально они имеют право этот самшит добыть, и они должны его потом куда-то пересадить, потому что уничтожить краснокнижное растение по закону нельзя.
Ну а вот эти пересадки, насколько они безобидны?
Ну они сейчас, эти пересадки, просто бессмысленны. Они просто берут, ходят по лесу, выкапывают поросль, там, которая 1-2 года. Так те, что они могут вообще физически выкопать, может быть, часть этих растений приживется. Но основной массив, он состоит из взрослых деревьев, которые пересаживать просто невозможно. То есть пересадки они ничего не дают. Ну, а я думаю, что это способ отмывания денег и все. Потому что они фактически ничего не дают.
Ну, а в чем тут отмывание денег?
Ну, в том, что у них в пресс-релизе в РЖД, да, было указано, что на саженцы, то есть что саженцы будут взяты из питомников, и на них потрачено 800 тысяч рублей. А фактически они выкапываются в лесу, их перевозят в другое место и там сажают. То есть они ничего не тратят на то, чтобы этот самшит купить. Как это проводится на бумаге, непонятно. Но, по крайней мере, в пресс-релизе было указано, что эти саженцы куплены за 800 тысяч рублей в питомнике.
Что вы вообще можете сказать о том, какой ущерб экологии Кавказа наносит олимпийское строительство?
Всего Кавказа в целом, конечно, трудно оценить, но что касается Сочинского национального парка, ущерб очень большой. В первую очередь, это ущерб пойменным лесам. Ну, сейчас практически весь пойменный лес уже вырублен на Мзымке. И последствия трудно этого предсказать даже. Ущерб там колоссальный, по оценке. И это самая южная наша пойма, как бы. Дальше уже таких пойменных лесов нигде нет. Дальше уже другие страны начинаются. Абхазия, Грузия. То есть для России это уникальное как место. И очень жаль, что оно уже практически уничтожено.
Сурен, вот вы биолог, ваши коллеги экологи, вы работаете в экологической вахте по Северному Кавказу. Естественно, вас эти процессы возмущают. А как, ну, обычные жители Сочи относятся вот к тому, что Олимпийская строительство уничтожает природу?
Обычных жителей в Сочи нет, там все люди довольно необычные. Ну, не знаю, это трудно сказать. Но я не видел ни одного человека, который был бы рад проведению Олимпиады. Может быть, кроме тех, кто непосредственно работает на олимпийских объектах, пока им платят деньги. Обычные люди воспринимают это как страшное бедствие, потому что колоссальные проблемы и с транспортом, и со всем. И там уничтожение природы на этом фоне для них, я думаю, не самое большое. Большая проблема. Ну, в том числе и это. Во-первых, перекрыт доступ во многие места в связи с этим олимпийским строительством. Например, в Красной Поляне там вообще уже фактически общедоступных мест нет. Там везде шлагбаумы, стройки. Ну, как бы все уничтожается. Жители, конечно, недовольны, но каких-то массовых протестов навряд ли можно ожидать.
Российские экологи возмущены задержанием их северокавказских коллег. Представители корпорации «Олимпстрой» не раз заявляли, что общественность и экологи вправе наблюдать за строительством олимпийских объектов, к которым относится и дорога Адлер-Красная Поляна. Но на деле используют против них новую силу пограничников ФСБ. Об уничтожении уникальных деревьев в рамках олимпийского строительства говорит представитель Greenpeace в России Михаил Крейндлин.
Никто не исследовал, да, реальный ущерб. То есть то, что вот фиксируют, то фиксируют, а то, что будет дальше, никто не знает. Но у Бала еще был случай с Утришом, да, когда там тоже вырубались краснокнижные мосовельники, фисташки туполистные для строительства дороги к предполагаемой даче управления делами президента. Но тогда правоохранительные органы долго там мялись, но все-таки скорее встали на защиту экологов, хотя тоже не с первого раза, и тоже там были случаи попытки причинения телесных повреждений, были случаи попытки задержания экологов, но тем не менее там уже было совсем, ну, видимо, там не было такого давления, как с Олимпиадой, поэтому там все-таки это было приостановлено.
Как вообще сейчас экологи оценивают олимпийское строительство? Много ли там экологических нарушений, вот вроде того, о котором мы сегодня рассказываем, или все-таки это уже такие единичные случаи?
Нет, это, к сожалению, скорее система. Ну, во-первых, строительство очень мало где ведется, но там, где ведется, это, к сожалению, скорее система. Потому что, ну, там попытки постоянно нарушить законодательство. «Газпром» все время пытается построить дорогу к своему горнолыжному комплексу через территорию Кавказского заповедника, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя, когда была встреча экологов с вице-премьером Козаком, он там озвучил, что этой дороги не должно быть, тем не менее в протоколе этой встречи этого решения не прописано, и постоянно доходит информация, что тем не менее эта дорога строится, планируется. Самая болевая точка – это, конечно, дорога. Слухи доходят какие-то все время. Слухи доходят, что на Розе Хутора идут какие-то совершенно бесконтрольные вырубки. Позавчера заседание Координационного совета ВК «Олимпстрой», и там представители Ашарп-комитета Сочи-2014 говорили, что вместе строительство горной карусели, тоже олимпийский объект, рабочие устроили в лесу стихийную свалку на территории национального парка, и когда сами представители оргкомитета Сочи-2014 стали делать какое-то замечание, они были посланы из не совсем цензурных выражениях. Когда представитель оргкомитета Сочи-2014 об этом заявляет на заседании оргкомитета ГК «Олимпстрой», это звучит довольно забавно. Сейчас проблема в том, что ведь максимально затруднен доступ экологов на все, тоже мы очень жестко ставили этот вопрос, на все олимпийские объекты. Там либо там сразу появляются пограничники, либо частные охранные предприятия, которые охраняют непосредственно олимпийские объекты, либо там военизированные охраны РЖД, и делая все, чтобы экологов там не было. Но говорить о чем-то каком-то контроле невозможно, хотя, опять же, в протоколе Козака прямо написано, что да, должен быть общественный экологический контроль, но дальше, как только он реально пытается проявляться, их тут же задерживают. С этим задержанием, кстати, была еще тоже довольно очень забавная история, которую наши коллеги, чисто юридическая, да? У нас сейчас пограничная зона устанавливается приказом директора Федеральной службы безопасности. Вот по Краснодарскому краю установлена директором ФСБ в 2006-м. С изменений в 2007 году приказом директора пограничная зона, но по границе с Республикой Грузия. А у нас сейчас есть в Краснодарском крае граница с Республикой Грузия? Значит, и погранзоны там никакой нет.
Это был представитель Greenpeace в России Михаил Крейндлин. Защитники природы требуют прекратить практику использования силовых структур в конфликтах госкорпораций и экологических организаций и напоминают, что любые нападки на экологов в районе олимпийского строительства идут вразрез с принципами олимпийского движения.
О судьбе уникальных лесных массивов на Северном Кавказе рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике программы мы обсудим, какими способами журналисты могут привлекать интерес людей к науке. Неподготовленному человеку научная информация сама по себе не интересна, и журналисты вынуждены искать специальные методы, считает редактор отдела науки журнала «Русский репортер» Григорий Тарасевич. Эти методы не должны искажать суть науки, замечает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. С ними беседует Ольга Орлова.
Тема наша сегодня, наверное, острая и взаимонеприятная как для ученых, так и для журналистов, потому что дискуссии о том, что можно сделать, а чего нельзя ради того, чтобы привлечь интерес к науке, они идут давно. И такое ощущение, что каких-то таких разумных компромиссов, кажется, не особо достигнуто. По крайней мере, такое ощущение, если посмотреть по средствам массовой информации в России. Кажется, что есть такие газеты, журналы, которые о науке вообще писать не могут, а есть те, которые так пишут, что лучше вообще и не писали. С другой стороны, ученые очень часто при каких-то встречах высказывают претензии довольно жесткие к журналистам о том, что делают они это плохо, некорректно рассказывают о науке. Вначале я хочу спросить, Сергей, вас. Можете ли вы так назвать какой-нибудь основной базовый список претензий ученых к журналистам? Вот что они делают такого, от чего ученый сразу содрогается?
Ну, наверное, самая базовая претензия состоит в том, что в любом случае к разговору о науке журналисту надо готовиться и относиться к этому серьезно. То есть это, как правило, темы, где лучше не пользоваться какими-то общепринятыми предрассудками, усвоенными на данную тему.
Итак, первый пункт, что журналисты подходят к научным темам, когда берутся рассказывать, писать о науке неподготовленными и выдают набор каких-то штампов, от которых ученому становится не по себе, так?
Да, примерно так. У меня был, например, случай, когда приехали тележурналисты, мы записали, ну, дальше мы едем к шаману. То есть вот записали астрофизика, потом записали шамана, потом записали еще кого-то, и вот так быстренько пропрыгали. Собственно, я думаю, что про астрофизику соответствующий журналист знал примерно столько же, сколько про шаманизм. Но рассказывая на телевидении о науке и рассказывая о шаманизме, следует подходить немножечко с разным уровнем серьезности. Серьезности не в смысле мрачности лица, а серьезности именно отношения к теме, к уровню изложения.
Хорошо, Григорий, а скажите, пожалуйста, а вот вы по опыту работы в журнале и средствах массовой информации, вы вообще представляете себе журналиста, который был бы специалистом в астрофизике, при том, что завтра ему придется писать про нейробиологию и так далее? Как вообще это возможно?
Ну, знаете, по опыту в журнале «Русский репортер» могу сказать, что такое, да, конечно, возможно. Грубо говоря, у нас отдел из 4 человек, я отвечаю за общую координацию, есть человек, который специализируется на биологии, медицине. Есть юноши, которые занимаются физикой, астрофизикой, химией, математикой. И есть девушка-гуманитария, философия, психология, социология. Но надо понимать, что такой крупный отдел науки, по-моему, только у нас в журнале и есть. Еженедельников все гораздо скромнее. И, естественно, когда в отделе науки сидит 2 человека, 1 человек, он астрофизику познать не может. Более того, я подозреваю, что человек, занимающийся астрофизикой одной ее части, будет казаться дремучим астрофизику, занимается другой части.
Ну да, человек, который, допустим, хоть сколько-то понимает в космологии, он может уже не следить за современной планетной астрофизикой, вот что происходит сегодня с планетами и со звездами. Как сказал один космолог, нас не интересуют такие мелкие объекты, как звезды галактики.
И это может быть
вот как раз показатель того, что человек, ну да, вот ему интересны какие-то крупные объекты, там, 10 миллиардов лет назад.
Ну, это в каждой области. Вот мой коллега, имеющий диплом биофака МГУ по специальности молекулярный биолог, приходит в ужас, когда его просят написать, ну, например, есть популяционная генетика, я ее боюсь. Да. Это что-то страшно, для меня это как не по-русски написано, или не по-английски. Но это нормально, мы этим ничего не поделаем.
На самом деле речь идет, конечно, не о том, что журналист должен разбираться на таком же уровне, как человек, у которого берет интервью. Это невозможно, это действительно недостижимо, это не надо. Какие-то базовые вещи он все равно должен знать. Но речь идет даже именно о серьезности отношения. Не надо слишком много постмодернизма. Беря интервью о религии, очень серьезная тема. Но человек берет его у представителя одной конфессии. Он понимает, что на самом деле есть много других конфессий. В данном случае много разных истин, по крайней мере, с точки зрения человека. А беря интервью интервью у эволюционного биолога, журналист, вообще говоря, не должен думать, что есть несколько разных равноправных истин, что там человек произошел от обезьяны, что человек был относительно недавно создан, что он произошел от пришельцев шестью руками и так дальше. То есть вот серьезность отношения скорее сводится к тому, что в науке, по крайней мере, есть вот некая базовая линия, которая не есть истина в последней инстанции, но есть базовая линия, и ее нужно как таковую воспринимать.
Вы хотите сказать, что журналист, который приходит писать или делать репортаж на научную тему, должен понимать, что в науке, в отличие от всех других сфер, хотя бы на данный момент, но истина существует. И эта истина в научном сообществе признается, что базовая картина сейчас такая. И вот эти базовые представления у журналиста должны быть, чтобы разговаривали примерно на одной платформе люди.
Вот в первую очередь он должен понимать, что такое базовое представление есть. Уж совсем снизим планку, он может не знать этих представлений базовых, но он должен достаточно серьезно относиться к тому, что если он выбрал человека как эксперта, он действительно доверяет ему как эксперту и не подходит той точке зрения, что вот есть представители других взглядов, принципиально других. В науке все равно, если мы говорим о науке на переднем крае, там никакой истины нет, ее там ищут. Но есть заведомо маргинальные взгляды, которые как бы существуют, но они уже фактически являются лженаукой, а не наукой. Вот журналист должен очень четко отделять науку от лженауки, что в других темах часто или невозможно, или не обязательно. Потому что можно взять двух великих философов, и они друг про друга будут говорить исключительно гадости и не признавать второго великим философом. Но
это не отменяет величины первого в таком случае.
Да, но, например, в физике это фактически невозможно. То есть не может быть, что там два крупных физика, говоря друг о друге, действительно отрицают,
горячая,
что второй...
Горячая модель Вселенной, холодная модель Вселенной.
Сейчас уже об этом спора нет. Когда это было совсем на переднем крае, об этом еще можно было говорить, но люди все равно вот понимали, в каких рамках они ведут спор. Сейчас, например, уже об этом действительно спорить нельзя. Если сейчас кто-то заявляет, что там Вселенная статичная и не расширяется, то это уже фактически лженаука. В таких рамках хочется, чтобы люди понимали, о чем идет речь.
Григорий, а скажите, пожалуйста, почему журналисты прибегают к использованию маргинальных лженаучных теорий, тем? Это вынужденно или это просто дурновкусие такое?
Раз мне говорить за всю Одессу, то мне, конечно, проще всего сказать, что есть хорошие журналисты, это вот я
и еще все мои друзья.
Да, и все мои друзья. А есть плохие журналисты, которые ленивые, которые пишут каждый год про память воды, имеют с этого большой гонорар, им за это счастье со стороны читателя, а с нашей стороны позор.
Но ситуация не такая простая.
Но не так все просто. Сергей обозначил рамку. Наука – это наука и ничто больше. Сергей отделил науку от лженауки. Я с ним здесь полностью согласен. Мы не можем ставить на одну доску два высказывания, что, условно говоря, в космосе есть звезды, и звезды – это на самом деле дырочки в большом железном ящике. Эти два высказывания нерядоположены. Но рядом с наукой соседствует не только лженаука, но и вся остальная жизнь. Жизнь человека, который читает статью, жизнь страны, которую видит по телевизору. И как бы мы ни хотели сделать науку чистой, наш читатель все равно будет сопоставлять то, что он увидел на экране телевизора, о чем он говорил с своей подружкой, о чем он говорил в курилке, и что ему предлагают астрофизики, молекулярные биологи и все остальные в качестве некой научной истины. И это мы не исправим. Мы произнесли слово «правда». Мы честные журналисты, мы хорошие, мы боремся за правду. Вопрос. Правда она где? В том, что написано, или в том, что прочитано? Это две разные правды. Мы можем писать про то, что нашлась какая-то новая цепочка эволюции, и вот мы нашли что-то с дрейфующими генами, что открывает наше сознание, а человек-то почитает другое. О, эволюция-то есть, не от обезьяны произошли мы. Или наоборот. Бога-то нету, все эволюция сделала. Ох как.
То есть вопрос, что мы заложили в текст, и вопрос в том, да, что из этого текста взял читатель, что у него осталось в голове.
И я считаю, журналист часто обманывает дважды. Обманывает, выдавая неверную информацию, понятный лобовой, за который надо бить по морде и так далее. А второй обман более тонкий, когда он вроде бы все корректно сказал, но в голове отложилось у читателя другое.
Откуда появляются, собственно, желтые методы? Знаете, как рассказывала Марина Асвацтурян, которая ведет «Гранит науки» на «Эхо Москвы», она работала также в журнале «Научным обозревателем», и когда она приносила статью, главный редактор, который был замечательный человек, умный и хороший, ее первым делом спрашивал: а пугать-то чем будем? Почему появляется все равно эта необходимость пугать. Григорий, вы понимаете?
Да, я прекрасно понимаю. Ну, я вообще считаю, что пока в нашей стране научная журналистика ради просто преподнесения научной информации еще очень мало востребована. Не потому, что мы плохие. Понимаете, дело не только в журналистах. Лично мне статья про астрофизику вообще, ну, по долгу службы, наверное, интересна, но лично для себя читать не буду, с одной стороны. С другой стороны, академическую даже корректно написанную статью про социологию или социальную психологию, которая мне интересна как наука, я даже при личном издании читать тоже не буду, потому что обычно только в академическом издании, в научном журнале, где будут корреляции, таблицы, какие тесты использовались, даже самое корректное изложение, ну, на уровне, не знаю, там, не сайентиста, меня не устроит. И поэтому мы рассматриваем научно-популярные статьи для обычных людей. А обычных людей, к которым отношу себя и я, на мой взгляд, интересуют три вещи. Бог, живот и зеркало. Бог – это вот что-то вне нашего понимания физического мира. Вот мой коллега как-то делал статью про математику. Я его редактировал, правил скорее стиль, чем содержание, потому что математику я знаю очень плохо. Но он как-то читал, говорит, слушай, нет ощущения, что Бог есть. Он говорит, слушай, да, вот у меня вот тоже такое ощущение. Мы же с тобой атеисты, как же мы дальше-то жить-то будем? Позвонили Нобелевскому лауреату Гинзбургу. Гинзбург нас заверил, что Бога нет. Мы, значит, комментарии добавили, успокоились. Но очень часто такое ощущение возникает. Не Бог не в религиозном, там, православном или иудейском.
В смысле, высший разум?
И не высший разум, а нечто, вот, нечто дающее осмысление вот, вот всему происходящему.
Вы имеете в виду тогда Бог как духовность?
Ну, духовность тоже какое-то неприятное слово. Я даже не знаю, как это слово передать, потому что я атеист-материалист.
Что-то для вас все это неприятно.
Вот не слова духовность, вот высший разум, как-то вот неродные.
Пугают?
Пугают. Вот нечто вне телесное. Под грубым словом «живот» подразумевается то, что может принести конкретную пользу. Когда мы говорим, новая биохимическая реакция позволит делать дозировку лекарств там, 5 раз меньше. Это живот. Понятно, что мы будем лечить какую-то болезнь и лечить благодаря этому достижению науки. Зеркало – это на самом деле, когда человек читает про Сергея Попова астрофизика, но реально он читает про Сергея Попова человека. И он соотносит с собой. Вот я тоже закончил физфак МГУ, да, Сергей?
Да.
Физфак МГУ. А я вот продаю лампочки. Хорошо продаю, а вот счастлив ли я? А вот я Сергея слушаю, чувствую, что он счастлив, когда говорит про звезды. А не ошибся ли я? А могу ли я вернуться обратно? Когда девушка видит Сергея Попова или любого другого ученого и думает, а вот я выбирала себе спутника жизни по одним критериям, а вот есть вот другие люди. Может быть, я не права? Сравнивает с собой, с своими близкими и делает какие-то выводы.
Со старшим научным сотрудником Государственного астрономического института Сергеем Поповым и редактором отдела науки журнала «Русский репортер» Григорием Тарасевичем беседовала Ольга Орлова. Завершение дискуссии о том, как привлечь интерес широкой аудитории к научным темам, вы услышите в нашей программе в среду, 21 октября. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа. В студии «Радио Свобода» участники Конгресса региональной прессы, редакторы газет «Иваново Пресс» Валерий Сметанин и «Бердск» городской вестник Виталий Шапран. Программу ведет Михаил Соколов. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 с 23 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание
неизвестным лицом была взорвана наступательная граната типа РГ.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед...
Мы выразим наш протест и скажем турецким властям все, что думаем об этом шаге.
Тела мертвых террористов находятся в здании их округа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».